Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Приветствую, братья и сестры, друзья. И сегодняшний день, чудесный день, мы живы. Господь хранит нас и дает возможность открывать Писание, вникать в истину. Вместе с вами во время обучения в школе я, как и вы, тоже прохожу вот эти истины о будущем времени. И моя душа ликует. И сегодня я в предвкушении того, как мы будем с вами говорить, начнем говорить о тысячелетнем царстве, о всех благах, которые Бог приготовил нам там. И знаете, я начинаю больше и больше понимать, почему мы настолько привязаны к этой земной жизни. Чем меньше человек знает о будущем, что Бог приготовил, тем больше он приковывает свое сердце к временной земной жизни. Но когда Бог открывает эту будущую перспективу, что Он приготовил душами избранных людей, когда Он открывает и говорит, что будет тысячелетнее царство, где будет царствовать каждый спасенный во Христе 1000 лет в новых искупленных телах, где ни болезни, ни боли, ни страданий не будет, где будет благословенный урожай, где будет мир, где не будет проповедоваться о грехе, не будет слышно о том, чтобы люди грешили, а те, которые грешат, они будут умирать раньше времени. Только потом будет, конечно, восстание нечестивых, и потом опять вечность, вечность на новой земле и новом небе. Когда это видишь, ты сравниваешь нашу маленькую, мелкую, ничтожную жизнь здесь на земле и думаешь, мы еще с вами, по сути-то, и жить с Богом не начали, так, как Он нам приготовил. И когда мы понимаем, что Он нам приготовил, тогда нам хочется быстрее действительно в небеса, для того, чтобы встретиться с Ним, жить, наслаждаться Его святостью, славой, Его правлением и так далее. Это чудесно. Поэтому те, которые начали учиться в школе, не унывайте, не остывайте, если даже у вас есть трудности с заучиванием стихов библейских и так далее. Сегодня я ожидаю, что вы будете на библейской школе непременно. Но сегодня мы продолжаем с вами Евангелие от Иоанна, 15 главу. Поэтому я думаю, что вы уже открыли Евангелие от Иоанна. И тема моей проповеди, ее можно обозначить просто вопросом, почему мы верим в то, что Слово Божие – это Слово Божие? И это один пункт моей проповеди сегодня. Мы будем сегодня отвечать с вами, почему мы утверждаем, на каком основании мы верим, что Библия, которую мы читаем, это Слово Божие. Каждый из нас в жизни сталкивался с вопросом, на который нелегко ответить. Мир сложен, наша жизнь сложна, точно так же и в духовной сфере. Я бы сказал, даже правильнее будет сказать, тем более в духовной сфере есть масса непростых вопросов, на которые нет быстрых и легких ответов. Одним из таких вопросов, по праву можно считать, вопрос, связанный с авторитетом Писания. Когда мы говорим, что Писание авторитетно, это означает, что все слова Писания являются словами Бога. Кстати, в этом проблема, почему люди не хотят жить по Писанию. Потому что для них Писание вовсе не авторитетно. Они не считают, что каждое слово реально изошло из уст Бога. И что каждое слово здесь записано, и за ним стоит авторитет не проповедника, не пастора, не людей, не человеческий авторитет. За каждым словом, записанным в нашей Библии, стоит авторитет Бога. И когда человек начинает в это верить, он непременно будет подчиняться. Поэтому так что неверие и неповиновение этим словам означает неверие в Бога или неповиновение Ему. Поэтому вопрос авторитета Писания или вопрос веры в то, что здесь записано, или то, что написано на страницах вашей Библии, это слова, вышедшие от Бога, это кардинально важный вопрос. Наверное, каждый из вас сталкивался с тем, когда люди в ответ на ваше свидетельство говорили, а с какой стати я должен верить, что в Библии записаны слова Божьи? С таким же успехом мусульманин подойдет ко мне, и он скажет, что Коран тоже слово Бога. С какой стати я должен верить, что Библия слово Бога, а не Коран? Такой вопрос на самом деле может поставить нас в тупик, если, конечно, мы не понимаем природу Божьих аргументов. Одно из подтверждений того, что Библия есть Слово истинного Бога, мы находим в двух последних стихах 15 главы Евангелия от Иоанна. Хотя интересно, что это подтверждение не явно, оно не на поверхности. Отчасти я где-то буду смотреть под другим углом на эти стихи. Ну давайте прочитаем. 15 глава, последние два стиха, 26 и 27 стих. «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю, это Иисус Христос говорит ученикам, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он, Дух Святой, будет свидетельствовать обо мне, а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною». Когда читаешь 26 и 27 стихи, создается впечатление, что они словно бы не к месту. Потому что если вы помните, с 18 по 25 стих мы говорили с вами о гонениях, о притеснениях, о ненависти ко Христу и, как следствие, ненависть к ученикам. И потом, если пропускаем эти два стиха и начинаем читать первых четыре стиха 16 главы, мы видим, опять Иисус возвращается к теме гонений. Но почему между этими блоками стихов Иисус вставляет два стиха, которые вдруг начинают говорить о Духе Святом? Почему? Причина вот в чем. Дело в том, что этот вопрос еще имеет под собой основание, потому что на самом деле есть гонение, потом вдруг есть утешитель, который будет свидетельствовать о Христе, а потом опять гонение. Вот дело в чем. Когда Иисус говорит о гонениях в первом блоке, то есть с 18 по 25 стих, мы видим, что гонения вызваны приходом или появлением Иисуса Христа. Люди ненавидят Христа, они видели Его жизнь на земле, когда Он ходил по дорогам Палестины, и поэтому Его присутствие среди грешных людей побуждало грешных людей либо к тому, чтобы они смирились и покорились святости Христа, признали себя грешными, либо они должны были уничтожить, убрать из своей среды того, который возмущал, который делал их жизнь некомфортной. Потом в 16 главе мы видим, что Иисус уходит уже, но гонения остаются. В чем причина? Почему гонения продолжаются в адрес христиан, последователей Христа? Казалось бы, главный раздражитель Иисус Христос, раздражитель, вы понимаете, в каком смысле, тот, который не дает покоя грешным людям, Он и уходит на небеса. Но почему люди продолжают ненавидеть Христа? Ответ находится в этих двух стихах, 26 и 27. Мир продолжает ненавидеть свидетельство о Христе. Дело в том, что Дух Святой, объединяясь с последователями Христа, продолжает являть Христа миру через свое свидетельство. Я бы сказал, в некотором смысле Иисус остается здесь на земле в свидетельстве святых и в свидетельстве Духа Святого. Иисус ушел, но Дух Святой взял эстафету из рук Христа и продолжает свидетельствовать неверующему миру о святости, праведности, о греховности людей, и мир продолжает ненавидеть. Он ненавидит свидетельство Духа Святого, и он продолжает ненавидеть свидетельство христиан. Вот почему в 16 главе первые четыре стиха продолжают описывать притеснение и гонение. Посмотрите, 16 глава, 2 стих. «Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни отца, ни меня». И так далее. То есть гонения продолжаются уже за свидетельство христиан и за свидетельство Духа. Но сегодня мне хотелось бы взглянуть на эти два прочитанных стиха несколько под другим углом. Мы должны сегодня понять, почему мы, христиане, правы, когда говорим, что Библия – это слово самого Бога. И для начала я приведу 10 доводов, которыми могут пользоваться верующие для того, чтобы убедить людей, что Библия, которую они держат в руках, – это слово Божье. 10 доводов. И потом вы скажете, подумайте, какой бы вы довод применяли в своей жизни или хотели бы использовать в своей жизни. Первый довод – аргумент большинства. Или первый аргумент, почему Библия – это Слово Божие. Аргумент большинства. А ты знаешь, так многие люди верят, что Библия – это Слово Божье. Если посчитать на всей земле число сторонников Библии, то их окажется больше, чем число сторонников Корана и так далее, разных всяких других книг религиозного характера. Итак, аргумент большинства. Поэтому, если больше людей признает Библию как Слово Божие, тебе тоже нужно верить, что Библия – это Слово Божие. Итак, первый аргумент большинства. Второй – аргумент страданий. А ты знаешь, как много людей были готовы страдать и сидеть в тюрьмах, и даже умирать за Библию? Ты ведь должен понимать, люди просто так не будут отдавать свою жизнь за книгу, которая не является Словом Божьим. Аргумент страданий. Ты поэтому должен принять Слово Божье как Слово Божье. Третий аргумент – аргумент блага. Если ты поверишь в Библию, у тебя все изменится в жизни. Во-первых, ты будешь экономить деньги на куреве, ну, потому что Библия против грехов. И вообще твоя жизнь улучшится сразу же. Ты будешь знать, как себя правильно вести, как строить семейные отношения, как воспитывать детей, как вести бизнес, как просто быть успешным человеком. Вот. Библия многих сделала успешными людьми, поэтому тебе нужно принять ее как Слово Божье. Это аргумент блага или аргумент успеха. Четвертый аргумент – аргумент от смысла. Слушай, я долго искал в своей жизни смысл. Искал тут и там, и в Коране искал, и в разных других религиях. И когда я открыл Библию, я понял, что смысл жизни в этом. Поэтому я тебе доказываю или утверждаю, в Библии есть настоящий смысл. Прими, пожалуйста, Библию как Слово Божье. Аргумент от переживаний или от ощущений. Слушай, когда я открываю Библию, то чувствую, как потоки небесной радости наполняют мою душу. Я ощущаю прикосновение Бога. Поэтому Слово Божие – это и есть Слово Божие. Аргумент от ощущений или от личных субъективных переживаний. Есть такой аргумент Паскаля. Аргумент Паскаля. «Верую в Бога», я добавил и в Библию, «верую в Бога». Так Паскаль говорил, да, это следующий аргумент, шестой. Веруя в Бога или в Библию, мы ничего не теряем, а вот не веруя, рискуем потерять многое. Понятно, да, аргумент Паскаля? На всякий случай, так, ты прими как Слово Божье, потому что в любом случае, ну, если это не Слово Божье, ну, не проиграешь, а если вдруг это Слово Божье, то в вечности тебе повезет, небеса тебе обеспечены. Так, на всякий случай, пускай будет это при тебе. Это аргумент Паскаля. Кстати, так Паскаль и верил в Бога. Аргумент непротиворечия. Библия состоит из 66 книг. И ты знаешь, ни одна книга не противоречит другой. Они очень гармоничны между собой. Каждая подчеркивает определенную тему, и при этом одна не противоречит другой. Аргумент непротиворечия. Восьмой аргумент – аргумент исполнения пророчеств. Ты знаешь, в Библии записано много пророчеств, и спустя тысячелетия или сотни лет они исполнились. Поэтому Библия – это Слово Божье. Девятый аргумент – аргумент влияния. Ты знаешь, Библия повлияла на ход человеческой истории в большей степени, чем любая другая книга. Ты знаешь, она продолжает изменять жизни миллионов людей, и через нее люди обретают спасение. Она влиятельная, самая влиятельная книга. Поэтому ты должен принимать ее как Слово Божье. Это аргумент влияния, аргумент эстетичности, можно так назвать. Библия величественна и прекрасна. Это величайший шедевр мысли, и по глубине излагаемого в ней учения не может сравниться ни одна другая книга. С Библией не может сравниться ни одна книга, потому что это шедевр мысли. Она очень красиво написана, очень поэтично написана. Так, 10 аргументов. Вы, наверное, уже для себя отметили, какими аргументами пользуетесь вы. Наверняка некоторые из вас используют эти аргументы, которые я перечислил. И хочу сказать, что все эти аргументы нельзя считать неправдивыми или лишенными логики. Я не хочу сказать, что все, что я перечислил, это неправильно. Но по факту, все эти аргументы не могут и не должны служить основанием и быть решающими для того, чтобы доказать, что Библия – это Слово Божье. Эти аргументы не являются основанием, основным, главным аргументом для того, чтобы неверующие люди, и вы в том числе, как верующие люди, были уверены, что Слово Божье, которое у вас в руках, это действительно слова, исходящие от Бога. Обратите внимание, что все сказанное в конечном итоге построено на каком-то авторитете помимо Писания. Вот если просмотреть все эти аргументы, которые я перечислил, вы увидите, что в этих аргументах есть некий авторитет помимо Библии, который доказывает, что Библия права и что это Слово Божье. Этот аргумент может быть основан на авторитете мудрых людей, общности людей, количества людей, успеха людей и так далее. Есть что-то, помимо Библии, более авторитетное, которое скажет вдруг мне, что Библия – это Слово Божье. Но это неправильно, поскольку если есть что-то, что может мне доказать, что Библия авторитетна, то значит то, что мне говорит это еще более авторитетно, чем Библия. Вы понимаете? Словно бы Бог и Библия нуждаются в том, чтобы пришел какой-то более авторитетный человек или кто-то более авторитетный и доказал мне, что это Слово Божье. Тем самым Библия теряет свой авторитет в присутствии этого, который доказывает мне. В Вестминстерском исповедании веры, которое было написано в 1643 по 1646 год, говорится, послушайте, мы можем быть движимы и побуждаемы свидетельством Церкви и к высшей степени благочестивому почитанию Священного Писания. Мы можем быть побуждаемы верить, что Слово Божие – это Слово Божье. Его Писание – небесная природа, сила учения, великолепие стиля, согласие всех его частей, замысел в целом, полнота раскрытия Писанием единственного пути спасения человека, множество других несравненных достоинств, совершенство Писания в целом – все это является доказательством, что оно есть Слово Божие. И дальше в этом исповедании написано «но». То есть он перечислил гармония слова, свидетельство церкви, уникальность и красота написания. Все это может помогать нам убедиться, что Слово Божие – это Слово Божие. И дальше там продолжение. Но, все же наше полное убеждение, уверенность в непогрешимой правде и божественном авторитете Писания исходит от действия Святого Духа, свидетельствующего в наших сердцах словом и согласно слову. Вот это важная деталь. Еще раз повторю. Но все же наше полное убеждение и уверенность в непогрешимой правде и божественном авторитете Писания исходит от действия Святого Духа, действующего в наших сердцах словом и согласно слову. Итак, основанием нашей уверенности в том, что Библия – это слово самого Бога, можно выразить так. Я вам сейчас прочитаю, если вы сможете это записать, вы молодцы. Мы полностью убеждаемся в том, что слова Библии – это слова Божьи, поскольку Святой Дух говорит к нашему сердцу в словах Библии. Святой Дух говорит к нашему сердцу в словах Библии, и через них дает нам внутреннюю убежденность в том, что наш Создатель обращается к нам через эти слова. Еще раз. Мы полностью убеждаемся в том, что слова Библии – это слова Библии или слова Бога, поскольку Святой Дух говорит к нашему сердцу в словах Библии, и через них дает нам внутреннюю убежденность, что сам Бог обращается к нам. Вот наше основание, по которому мы верим, что Слово Божие – это Слово Бога. Итак, почему же я должен верить в то, что Библия – это Слово самого Бога? Это один пункт моей проповеди, и сейчас я вам помогу понять это. Я понимаю, что это сложно, и, возможно, для некоторых это удивительно, потому что вы в своей жизни старались использовать все те аргументы, которые я перечислил, какие-либо из этих аргументов, но все-таки вы должны осознать, главный фундамент под нашими ногами. Почему же Слово Божье – это Слово Бога? И чтобы помочь это понять, я буду где-то от противного. Я буду задавать вопросы и отвечать. Может быть, мы верим, что Слово Божье это слово, которое изошло от самого Бога. Может быть, потому что церковь говорит мне верить, что в Библии есть слово самого Бога. Может быть, не церковь говорит, а коль церкви надо доверять. Например, это у католиков так. Или в православии церковь говорит, что это слово Божье. На самом деле, не церковь подтверждает истинность слова, а Дух Святой. Кстати, вы начинаете понимать роль Духа Святого. В ваших глазах роль Духа Святого должна возрасти. Вы должны понимать, насколько важна работа Духа Святого сейчас. Мы не должны про это забывать. Третья личность Божества трудится для того, чтобы утвердить, доказать, убедить нас в том, что это есть Слово Божье. Цитата. Размышляя над основой нашей уверенности в истинах Евангелия, Жан Кальвин был потрясен тем, что Римская католическая церковь авторитет слова поставила в зависимость авторитета церкви. И вот что Жан Кальвин говорит. «Нередко, когда утверждается, что Писание имеет ровно столько веса, сколько допускает церковь, совершается чрезвычайная пагубная ошибка. Как будто вечная непоколебимая истина Божья зависит от решения людей». Понимаете, да? То есть, если решение церкви определяет, что Слово Божие – это Слово Божье, то значит, получается, что вечная истина Божья зависит от решения людей. Что же будет с несчастной совестью людей, которые ищут твердой уверенности вечной жизни, если все обетования вечной жизни заключаются в суждениях людей и зависят от них? То есть, получается, если мы с вами верим, что Библия – это Слово Божие на основании того, что вам сказала церковь, пастор, церковный совет, так говорит. Послушайте, на самом деле вы не сможете быть убежденным в Библии настолько, насколько это нужно. Потому что мы просто люди. Как же мы можем быть уверены, что Евангелие – это Слово Божье? Как мы можем быть уверены не только в том, что все события, записанные в Евангелии, действительно имели место быть, что они не придуманы, что не кто-то туда вписал по глупости? Откуда мы можем знать, что все события, которые там написаны, они записаны правдиво, в правильном ракурсе, с правильной оценкой? Откуда мы можем знать? Кавель продолжает. Свидетельство Духа превосходит доводы разума. Как Бог является единственным заслуживающим доверия свидетелем о себе самом в своем слове, так и слово не будет принято человеческим сердцем. Послушайте, на самом деле ни один человек по-настоящему не уверует, что Библия – это слово Божье, пока не будет эта уверенность запечатлена внутренним свидетельством Духа. Сегодня сложная тема. Я вас напрягаю, я знаю, но это очень важный вопрос. Ни один человек в достаточной мере не будет убежден, пока Дух Святой не даст внутреннее свидетельство о том, что это Слово самого Бога. Поэтому тот Дух, который говорил устами пророков, тот Дух Святой, который говорил устами пророков в Ветхом Завете, в Новом Завете, должен проникнуть в наши сердца и убедить нас в том, что они достоверно провозглашали то, что им велел Бог. Дух Святой, который говорил через авторов Писания, проникает в наши сердца и убеждает наши сердца, что Слово Божье – это Слово Божье. Вот как это происходит. Потому что пока Дух не просветит наши сердца, мы будем вечно испытывать сомнения. Кстати, почему есть сомневающиеся христиане? Почему есть христиане, которые только слушают Слово, но не живут по Слову? Потому что Слово Божье не авторитетно настолько, насколько оно должно быть авторитетно. Они не убеждены, что Слово Божье может управлять их жизнью, говорить им, что делать и что не делать. И поэтому они слушают, они принимают, но когда приходит момент, когда они должны практиковать Слово, у них не хватает убежденности в том, что Слово Божье – это Слово самого Бога. Это значит, что Дух Святой не совершил тот труд просвещения и не доказал, не убедил этих людей, чтобы они уверовали. Причем, интересно, проблема не в Духе Святом. Мы понимаем, что да, Дух Святой дышит где хочет, и Он решает по своему суверенному плану, где Ему действовать, в каких сердцах. Но отвержение Слова Божьего – причина не в Духе, а в сердцах грешных людей. Люди отвергают Слово, но при этом они нуждаются в Духе. И мы не можем до конца соединить эти две вещи, но должны мы принять это как факт и верить в это. Так как же это происходит на практике? Подумайте об этом, как Дух Святой убеждает нас, что Библия, которую мы держим в руках, это Слово самого Бога. Может, Дух Святой шепчет нам на ухо: послушай, эта книга истина. О, я услышал голос Духа Святого, точно. Дух Святой мне шепнул, и поэтому я верю, что Слово Божье – это Слово Божье. Как действует Дух? Как это на практике происходит? Дух Святой убеждает, используя записанное Слово Божье. Запомните, Дух Святой никогда не дает нам дополнительных откровений, кроме тех, что содержится в Писании. Это очень важно. Дух Святой не действует помимо Писания, чтобы доказать нам подлинность или то, что Слово Божие – Слово Божие. Дух Святой действует через Слово Божие. Вот где проваливают пятидесятники и харизматы. Они ищут откровения, которые должны прийти к ним, помимо того, что здесь написано. Они ищут откровений, особых впечатлений, особых вспышек, которые должны вдруг убедить их, что Слово Божие – это Слово Божие. Не так. Дух Святой не дает дополнительные откровения. Он действует через Слово Божие, убеждая нас. Это важные детали. Посмотрите теперь наш текст. 26-27 стих Иоанна 15 главы. «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам, это Иисус Христос говорит, пошлю вам от Отца Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о мне». Можно в Библии смотреть. Да? И дальше смотрим 27 стих. «А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною». Что мы видим в 26 стихе? Что мы видим в 26 стихе? Одна сверхъестественная личность Божества посылается другой сверхъестественной личностью Божества из места, где находится третья сверхъестественная личность Божества. Итак, в принципе, в 26 стихе мы видим всю Троицу вместе, Отца и Сына и Духа Святого. Да? Дух Святой исходит от Отца с тем, чтобы свидетельствовать о Сыне. Вся Святая Троица задействована в том, чтобы свидетельствовать о Христе. Как только Дух Святой в день Пятидесятницы пришел на землю, Он начал служение свидетельства. До этого, живя на земле, Христос Сам свидетельствовал о Себе, и Отец свидетельствовал, помните, даже был голос с неба. Но потом уходит Иисус Христос и посылает Духа Святого, который продолжает то, что начал Иисус Христос, свидетельствовать опять о Христе. Пока вы успеваете за мной? Хорошо. Получается, что у Духа Святого та же миссия. Только важно понимать, что свидетельство Духа Святого – это внутреннее свидетельство. Дух Святой не может ходить, как Иисус Христос, по дорогам Палестины и проповедовать. Дух Святой невидим. Он как ветер и дышит, где хочет. И, между прочим, из-за этого появляется возможность распространять свидетельство не только в Палестине, там, где только Иисус Христос находится, но по всему лицу земли. Если где-то звучит Евангелие, Дух Святой там. Где читается Писание, Дух Святой там. Он берет прочитанные слова Писания и запечатлевает их в сердцах людей, чтобы они были убеждены, что это Слово Божье. Обратите внимание, концовка 26 стиха похожа с началом 27 стиха. Посмотрите. Концовка 26 стиха. «Он, то есть Дух Святой, будет свидетельствовать о мне». И теперь посмотрите 27 стих. «А также и вы, кто вы, ученики, будете свидетельствовать о мне». Да? Будете свидетельствовать. Смотрите, мы видим здесь свидетельство Духа Святого. Будьте внимательны. С другой стороны, мы видим свидетельство учеников. Кстати, это не просто ученики, это апостолы, которые написали Слово Божье. Поэтому свидетельство в 27 стихе мы по праву можем считать, что это свидетельство потом вылилось в написанный Новый Завет. Вы согласны со мной? Итак, с одной стороны, мы видим свидетельство Духа Святого, и тут же есть свидетельство учеников, апостолов, которые написали Новый Завет. Итак, о Иисусе Христе свидетельствует Дух Святой и написанное Писание. То есть мы видим, что рядом с внутренним свидетельством Духа Святого идет свидетельство людей, не простых людей, а апостолов. То есть мы видим тандем свидетельствующих. Дух Святой и написанное учениками Слово Божие. Дух Святой убеждает, используя записанное Слово Божье. Вот мой аргумент сейчас здесь. Дух Святой убеждает нас, что Слово Божье – это Слово, которое изошло от Бога, не без записанного Слова. И помните, я вам сказал, что если авторитет Писания, авторитет Бога доказывает какой-то другой побочный сбоку авторитет, который больше, это неправильно. Бог не нуждается в дополнительных авторитетах, которые бы нам сказали, верь, Бог есть, и Библия – это Слово Божье. Нет, что делает Бог? Он берет и сам доказывает нам, что Слово Божье – это Слово Божье. Тем самым показывая, нету высшего авторитета. Вы уяснили? Это важно. Еще что делает Дух Святой? Как же это происходит на практике? Как это действует? Дух Святой убеждает нас, даруя нам, убеждает нас, что Слово Божие – это Слово Божие, даруя нам вкус к славе Божией, явленной в Писании. Вкус к славе Божией. То есть он использует Слово Божье, и в Слове Божьем, когда Дух Святой убеждает нас, Дух Святой дает нам вкус, которого раньше не было. Представьте, человек, недавно я как-то отвозил ребят из группы Олега, и мы говорили, и такая иллюстрация пришла мне на ум. Представь, человек, который никогда не видел, был незрячим. И вдруг он приходит момент, когда ему врач или кто-то его исцеляет и дает ему зрение. И теперь он видит. Несколько вопросов я задал. Может ли этот человек теперь захотеть быть опять слепым? Ни за что. Это то же самое, как с верующим настоящим. Если он вкусил славу Христа, красоту Христа, Слово Божье, он не хочет обратно стать слепым, потому что это намного лучше. Здесь такая идея. Вкус к славе Божией появляется с моментом возрождения через действие Духа Святого. Это когда человек, представьте, человек, у которого атрофирован язык, и он вообще не чувствует никакого вкуса. Не знаю, не язык атрофирован, но вот эти рецепторы. И он кушает яблоко, как будто бы вату жует. И потом раз, и исправили ему эту проблему. И он почувствовал вкус. Слушай, как ты почувствовал вкус? Я не знаю, но я его чувствую. То же самое и здесь. Почему ты думаешь, что Слово Божие – это Слово Божие? Я не знаю, но я уверен. Я не знаю, Бог мне доказал, Он открыл мне. Кстати, мы думаем, что верующие люди, они станут верующими, когда мы им приведем 10 тысяч доказательств, что Слово Божие – это Слово Божие. Мы думаем иногда, что если я ему очень аргументированно расскажу сотню свидетельств, как другие уверовали в Бога, если я приведу научные доказательства, археологические раскопки, а ты знаешь, черепок нашли, там есть буква «Д». «Д» она может использоваться для имени Давид, поэтому Библия – это правильная книга, она же пишет о Давиде и так далее. Мы используем тысячу разных причин или аргументов, чтобы доказать. Послушайте, это неправильная посылка. Грешнику вы можете дать миллион доказательств. И если ему Дух Святой не откроет глаза его, он никогда не поверит. Это не значит, что мы не должны утверждать, объяснять Слово. Но самое главное действие Духа Святого через то, когда он берет то Слово, которое вы проповедуете. Вот почему мы находим в 26 и 27 стихе свидетельство Духа и свидетельство учеников. Когда ученики говорят о Христе, когда они написали Слово, и Дух Святой вместе с Словом, Он открывает глаза людей на истину. Итак, Дух Святой убеждает нас, даруя нам вкус к славе Божьей. Дух Святой помогает нам увидеть и вкусить реальное присутствие Божьей славы Христа в Евангелии. И тогда мы видим, и это невозможно видеть физическими глазами, мы начинаем воспринимать Евангелие или Библию как Слово Бога. И я вам прочитаю второе послание к Коринфянам. Если вы можете, откройте это место, хорошее место. Писание, одно из любимых моих в Новом Завете. 2 Коринфянам 4 глава. 2 Коринфянам 4 глава. Мы с вами отвечаем на вопрос, почему вдруг мы должны верить, что Библия – это Слово Божье? 2 Коринфянам 4 глава с 3 стиха. До этого он сказал, что мы глиняные горшки, те, которых Бог использует для свидетельства неверующим людям. И теперь 2 Коринфянам 4 глава 3 стих. Апостол Павел говорит, если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Очень важный стих. Вот она оценка состояния неверующих людей. Смотрите, есть Бог века сего, сатана, дьявол, который что сделал? Ослепил умы людей. Они слепы, они не видят. Чтобы, почему, для чего? Какова цель этого ослепления? Чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Они читают Библию, но свет не сияет для них. Они читают Библию, а что значит «воссиял свет благовествования»? Это значит, когда свет, святость Божия, когда Его слава открывается в Писании, мы начинаем восхищаться и ценить Христа таким, какой Он есть. Мы начинаем ценить каждое слово. Для нас это становится наивысшей ценностью во Вселенной. Почему? Потому что для нас воссиял свет благовествования, и он настолько очевиден для нас, что мы ни за что теперь не променяем то, что нам открыто. Но для слепых, неверующих людей, они читают и не видят никакого света. Логику понимают, слова понимают, они могут даже проповедовать. Но при этом это для них не ценность. Поэтому он и говорит, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, как в смысле ослепил? Почему? Чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимый. Дальше мы читаем. «Ибо мы не себя проповедуем», апостол Павел говорит. Вот оно, свидетельство людей. Вот это то, что в Иоанна 15, 27. «И вы будете свидетельствовать мне». И смотрите, он говорит, «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса». Господа, и мы рабы ваши для Иисуса. Итак, это важный момент. В 5 стихе он говорит, и мы проповедуем о Христе. Вот оно свидетельство. И 6 стих, очень важный стих. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Другими словами. Мы здесь видим, что тот же Бог, который в прошлом сказал, да будет свет, и стал свет. Здесь Духом Святым он говорит, да будет свет в сердце этого человека, и включается свет. И он начинает понимать, и начинает ценить. Тот же Бог, который сказал, да будет свет, и стал свет, то же самое он говорит слепому, темному сердцу, да будет свет, и в сердце грешника появляется свет. И в этом свете мы видим славу Божию в лице Христа. То есть получается, что 4 стих 2 послания Коринфянам 4 главы описывает состояние невозрожденных людей, где мы с вами все были, мы были ослеплены Богом века сего. А 6 стих описывает момент возрождения, когда Бог, Дух Святой, посредством внутреннего свидетельства зажигает свет в темном сердце грешника, и он начинает видеть, и у него появляется вкус к слову. Помните, как тот слепой, которого исцелил Иисус Христос? Кто тебя исцелил? Не знаю, но я вижу. Я вижу, это факт. Просто я вижу. Я вижу, что это Слово Божие. Слушай, а может быть, нет, там много евреев написало, они такие хитрые, они хотят обмануть. Да ладно, это бесполезно мне говорить. Я знаю это Слово Божие. Вот почему, когда Дух Святой засвидетельствует вам, вас никто с дороги не собьет. Вы будете настолько тверды в уверенности, что это Слово Божие, что любые козни дьявола, любая наука... Кстати, некоторые говорят, ты знаешь, а наука сейчас не против Библии, не против того, что это Слово Божье. Наука, у них есть много доказательств, что это Слово Божье. Я хочу задать вопрос. Слушай, а если завтра наука откроет новое доказательство, что Библия – это не Слово Божье? Что, мне теперь перестать верить? Мое основание не на науке, не на воле церкви и количестве людей. И мы еще об этом поговорим. Итак, в темном и беспокойном сердце, полном неверия, Бог делает то, что Он делает в темном, несформированном мире. Он говорит, да будет свет. То есть, иными словами, сам Бог свидетельствует нам, что именно Библия не Коран, не книга Мормония, а Библия есть истина. Свидетельство Духа Святого о Христе через Писание – это неопровержимое, животворное откровение в разуме человека о величии Бога, которое проявляется в самом Слове, а не в новом откровении. Это очень важно. Мы убеждение получаем не в добавочном откровении, а через то, что мы здесь читаем. И мы убеждаемся, что это Слово Божье. Итак, почему я должен верить, что Библия – это Слово самого Бога? Может быть, потому что церковь говорит мне верить, что Библия есть Слово самого Бога? Нет. Член Церкви Возрождения не будет на этом строить свое основание. Но тогда второй вопрос или предложение. Может быть, потому что уважаемые люди доказывают нам, что Библия – это Слово Божие. Помимо церкви есть очень мудрые люди. И мы часто можем говорить. Кстати, например, была такая евангелизация, помните, плакаты вешали, и там было написано, космонавт уверовал, да? Там выдающийся артист верит в Библию. Слушай, ну если космонавт верит, ну, наверное, он знает, во что верит. Значит, я буду как космонавт верить в Библию. Понимаете? Выдающиеся люди, авторитет людей, настоящий верующий верит в то, что Библия есть Слово самого Бога, не на основании собственных суждений и не на суждении других авторитетных людей. Мы верим, поскольку эту истину поведал нам сам Бог через внутреннее свидетельство Духа Святого. Откройте 1 Иоанна 5:9. 1 Иоанна 5:9. Сегодня, как никогда, гоняю вас по Библии. 1 Иоанна 5:9. Но это важный стих. Это подтверждение тех слов, которые я сказал вам сейчас. Первое послание Иоанна, 5 глава, 9 стих. Если мы, апостол Иоанн говорит, если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие, что там дальше написано? Больше. Ибо это и есть свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Да, Иоанн говорит, да, есть свидетельство человеческое, но дело в том, что мы вам свидетельствуем не потому, что мы просто хотим уповать на то, что мы сказали как люди. Свидетельство Божье больше. Вот какое основание у нас. Другими словами, свидетельство Божье, внутреннее свидетельство Духа Святого превосходит любые свидетельства людей. Поэтому мы можем много рассказывать, как мы покаялись и пришли к Богу. И это хорошо. Иногда рассказать, как вы пришли к Богу, для того, чтобы прославить Бога. Мы можем рассказывать, как другие 10 тысяч людей покаялись и уверовали в Бога. Но если Бог, ваше свидетельство и те слова истины, которые вы говорите, не вдохновит и Дух Святой не убедит сердца людей, которые будут слушать свидетельство, они не уверуют. Поэтому вместе с нашим свидетельством, вместе с нашей проповедью должен действовать Дух Святой. Вот почему мы должны постоянно в молитве искать Божьей поддержки со смирением. Не так, слушай, я так сказанул, такое свидетельство, они все покаялись. Слушай, они если и покаялись, то только потому, что Дух Святой по милости своей убедил их сердца уверовать. Кстати, апостол Павел часто говорил, я проповедую не в красноречии слов, не в искусстве слов, не в мудрости человеческой. Тем самым он как бы говорил, моя проповедь, она основана не на красноречии, чтобы людей убедить, им так понравилось, и поэтому они уверуют в Библию. Нет, я беру и говорю простые слова, а Дух Святой берет эти слова Евангелия и убеждает сердца людей, они верят. И тут же в первом послании Иоанна 5:11 есть идея этого свидетельства. Дальше, смотрите, свидетельство это состоит в том, что за свидетельство? Что Бог даровал нам жизнь вечную, это жизнь в Сыне Его. Интересно. Итак, свидетельство Божье больше, и потом он говорит, а что же это за свидетельство? Свидетельство это, которое больше, свидетельство Божье, в том, что Он даровал нам жизнь. Это очень важный элемент. Вспомните эту историю. Лазарь, «Выйди вон!» И он выходит, когда 4 дня уже был мертвый. И попробуйте-ка Лазарю доказать, что Иисус не Иисус, и Слово не Слово, и что он мертвый. Я живой. Здесь мы видим, что свидетельство в том, что он даровал нам жизнь. Фактически, смотрите, когда Дух Святой убеждает наши сердца, и он возрождает наши сердца, и мы оживаем, кто нам теперь докажет, что мы мертвые? Ну кто нам докажет? Если мы по факту на опыте уже видим, что мы живые для Бога, и у нас есть жизнь Божья, то это и есть основание еще верить в то, что Слово Божие, это Слово пришло от Бога. Как только Бог зажигает свет Слова, в кромешной тьме наших сердец происходит рождение свыше. Бог свидетельствует нам о своей реальности и о реальности своего Слова, даруя нам жизнь вечную. Когда мы оживаем или возрождаемся, нам уже не надо доказывать, что Библия – это Слово Божие. То же самое это хорошо иллюстрирует история с Лазарем. Итак, почему я должен верить в то, что Библия – это Слово Бога? Может быть, потому что церковь говорит мне верить в это? А может быть, потому что авторитетные люди доказывают нам, что Библия – это Слово Божие? А может быть, потому что я был воспитан так, чтобы верить, что Библия – это Слово Божье? Еще одно утверждение мы разобьем, и на этом все. Может быть, потому что я был воспитан так, так принято. Мои родные верят в Библию, и всю жизнь с детства меня воспитывали в христианстве. Мои родственники – все христиане. Вот почему я принимаю Слово Божие, и я верю, что это Слово Божие. Джонатан Эдвардс писал, «Люди могут иметь убежденность в том, что христианская религия истина, тогда как их убежденность построена полностью на обучении и мнении других, подобно как многие мусульмане убеждены в правильности мусульманской религии, потому что их отцы, ближние и нации верят в это. Та вера в истинность христианской религии, которая построена на тех же основаниях, что и вера мусульманина в мусульманскую религию, это один и тот же род веры. И хотя объект веры оказывается истинным, однако вера в него связана не этой истинностью, а с обучением. Я сейчас вам объясню. Джонатан Эдвардс, вы понимаете, очень умный мужчина был, и иногда сложно понимать. У людей может быть сильное убеждение в том, что христианская религия – истина, и что Библия – это Слово Божие. Но это убеждение будет основано на воспитании. Люди могут верить в то, что Библия – Слово Божие, потому что их предки, как я сказал, соседи, весь народ так верит. Но послушайте, такая вера, она не спасает. Она не спасает. Смотрите, можно подойти к человеку и спросить, ты веришь в Библию? Да. Почему? Ну, я очень люблю маму, и они верят в Библию, и я всегда был воспитан в христианской стране, например. Послушайте, интересно, мусульмане верят в Коран по той же причине. Главная причина мусульман, они пришли на этот свет, на эту землю, в среде мусульман, и поэтому они принимают Коран, поскольку они от той национальности или в той среде воспитываются. Смотрите, так, есть христиане, которые верят в Библию, потому что родились вот в такой среде. Есть мусульмане, они верят в Коран. Так вот, если у этих объект веры правильный, то есть Библия, а у них неправильный объект, но у них принцип веры один и тот же, основание одно и то же. Поэтому правильный объект веры не делает саму веру правильной в данном случае, потому что их функция, их функционирование веры, их основание веры строится не на библейском основании. Вот так можно сказать. Вы уловили эту идею? Хотя объект кажущихся христиан и лучше, сама вера не становится от этого лучшего качества. Вера таких людей совершенно неправильного, недостойного качества, поскольку эти люди верят в истинность Библии, основываясь на том же принципе, что и мусульмане, что и мусульмане. И сегодня есть люди в церкви, вера которых основывается не на том, что Святой Дух проговорил к их сердцам в словах Библии, и через эти слова они обрели внутреннюю убежденность в том, что Бог обратился к ним. Их убежденность основана на традициях, воспитании или мнении других людей. Такая вера не может спасти. Да, они не будут сопротивляться, они не будут говорить, что Библия – это не Слово Божье. В этом-то как раз и есть опасность. Потому что напрямую тяжело понять, где этот человек находится. Ты веришь в Библию? Да. Ты веришь, что это Слово Божие? Да. А вот вопрос следующий. А на каком основании ты веришь, что Библия – это Слово Божие? Он как раз и вскрывает подлинный корень убежденности. Так что же должно быть хорошим основанием нашей веры в авторитет Писания? Внутреннее свидетельство Духа нашим сердцам убеждает нас в том, что Библия есть Слово Бога. Думаю, что сократить. Те люди, которые верят по-настоящему, и в которых действует Дух Божий. Осознают, что слова Библии – это Божьи слова. И этот процесс весьма схож с тем, как люди, веровавшие в Иисуса, узнавали, что Его слова истины. Помните, Иисус говорил, Евангелие от Иоанна 10:27. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». Пастуху не нужно доказывать настоящим овцам, что он пастух. Они просто слышат голос пастуха. Когда я проповедовал на эту тему на пасторской конференции, я обратил внимание на уникальность. Овцы, они очень слепые, но настолько чуткие, они слышат каждый тон голоса пастуха. И если придет чужой пастух и даже назовет их по тому же самому имени и постарается подделать тон голоса, овцы сразу же понимают, что это не их пастух. Их не проведешь. Один человек одел одежды пастуха, чтобы пахнуть, как пастух, стал подделывать голос, узнал все имена. Вы знаете, на Востоке там называют овец, и по имени их зовут. И он пытался, ни одна овца не шелохнулась. Но когда пришел тот пастух и произнес голос, свой уникальный голос, овцы сразу же услышали и пошли за ним. Почему мы верим, что Слово Божие – это Слово Божие? Ответ. Овцы слушаются голоса моего. Овцы Христовы слышат слова их пастыря, когда читают слова Писания, и убеждаются, что эти слова на самом деле являются словами их Господа. Как я уже не раз сегодня говорил, можно понять, что убежденность в том, что слова Писания – это слова Бога, не возникает отдельно от слов Писания. То есть звучит слово, и человек убеждается. Поэтому не думайте так, что в один прекрасный момент Дух Святой будет шептать вам на ухо и скажет, «Видишь, Библия у тебя на столе». Хочу тебе сказать, это Слово Бога. Лишь читая Писание, люди слышат голос их Творца, который обращается к ним через слова Писания. Именно тогда, в этот момент, люди могут или осознают, что это слова Бога, и убеждаются настолько, что как следствие готовы даже отдать жизнь свою за Христа, потому что они уверены, что Слово Божие – это Слово Божие. Давайте помолимся. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты позволил нам говорить на эту тему сегодня. Мы нуждаемся в правильном основании и в правильной верной убежденности. Как часто можно слышать от христиан неправильное основание, на котором они стоят. И сегодня Ты хочешь врачевать нас, исправлять, помогать нам яснее увидеть, на каком основании мы стоим и почему мы верим в то, во что мы верим. Господь, помоги нам ясно это усвоить и от этого восхищаться Твоими планами, Твоим действием и радоваться тому, что Утешитель, Дух Святой, которого Ты послал сюда, Он работает над нашими сердцами. И наша убежденность говорит нам и доказывает нам, что Дух Святой вошел внутрь нас и убедил нас в том, что Слово Божие есть Слово Божие. Благодарим Тебя за Духа Святого. Благодарим Тебя, Святая Троица, за то, что Ты продолжил и продолжаешь работу и убеждаешь нас в том, что Слово Божие есть Слово Божие. Поклоняемся Тебе и славим Тебя, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.